только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Меня зовут Вадим Алексеев, и сегодня я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, поближе познакомиться с моим тезкой. Это Вадим Демчок, обладатель колоссального количества киноролей, автор проекта «Фрэнки Шоу», человек, давший голос мультяшному мистеру Фримену. Он все-таки больше всего известен как доктор Купидман. Образ выпивающего врача-венеролога из сериала «Интерны» вывел популярность актера на новый уровень. Но теперь Демчок прощается со своим героем.
Сейчас закончился процесс съемки «Интернов». Я сейчас сижу в бороде, коротко остриженные волосы, совершенно другой имидж. Закончились съемки «Интернов». Но я хочу сказать, что на протяжении 5 лет съемок «Интернов», уже на 2-м году съемок, я перестал играть Ивана Натановича Купидмана. Я его не играл, никто этого не знает. Но в артистическом феномене существует этот нюанс, когда артист дает рождение образу, и дальше он уже независимое существо. Это отдельное от меня независимый персонаж Иван Натанович Купидман, который живет, зарабатывает деньги, сам подписывает контракты, и у меня абсолютно такое ощущение. Я после 2-го года съемок уже не играл Ивана Натановича. Он, слава богу, делился со мной, что радостно, и все контракты мы делили поровну.
Пока заключительный сезон «Интернов» не покажут по телевизору, раскрывать детали сюжета нельзя. Но если очень хочется, то самую малость все-таки можно. Авторы подготовили для зрителей нечто очень сентиментальное.
Конечно же, я могу петь только гимны этой команде творческой, которая сформировала этот жанр. Для меня это эпохальный, конечно же, сценарий. Сценарий десятилетия, так скажем. Это десятилетие в телевизионном формате запомнится по сериалу «Интерны». Конечно же, он побил все рейтинги, все. Все возможные. И вот сейчас мы готовим прощальный блок, вернее, уже отсняли, сейчас он в процессе монтажа, и я думаю, что он его запустит канал с осени, не раньше. И вот он, конечно же, в лучших эльдар-рязановских традициях, с теплейшим юмором, когда мы будем прощаться с этими персонажами, все соберутся, всем вот цветником, все, кто были на протяжении, снимались и Левин, и Лобанов, и все они придут, и все они будут, и сыграют свои роли. И это, конечно, эмоциональный взрыв. То есть страна будет плакать.
Попросим Вадима Викторовича рассказать, как рождался доктор Купидман. А появление его зависело, как выясняется, от образа, доставшегося Охлобыстину.
Меня подбирали под Ивана. Конечно же, Иван — это бриллиант в этом сериале. Да, мы оправа. Конечно же, если есть такая мощная динозавроподобная фигура в центре, да, то каким может быть друг рядом? И мы дальше уже начинали притираться, импровизировать, смотреть. И это должен быть, конечно же, мягкий, неволевой такой интроверт своеобразный. Да, больше смотрящий внутрь, любящий состояние опьянения, рядом волевая фигура. И вот на стыке уже рождаются эти все бесконечные искры юмора, да, пересечения и так далее. И поэтому у них и дружба такая, потому что они себя уравновешивают, опять же, как инь-ян. Да? Вот так родился Иван Натанович Купидман.
Купидман очень любит выпить. Поскольку персонаж сериала то и дело прикладывается к коньяку, съемочной группе пришлось заменять алкогольный напиток чем-то более безопасным. Вместо него в бутыли и бокалы наливали чай. А как относится к горячительному сам Демчок?
Не пью вообще, и это просто актерский. Когда мне говорят о том, что, Вадим, как вы делаете так, что когда вы опрокидываете в кадре рюмку коньяка, у вас расширяется зрачок? Я никогда такого не наблюдал, но если кто-то мне пришлет этот кадр, как у меня расширяется зрачок, ну, вероятно, люди додумывают какие-то уникальные вещи, но у меня есть некоторые пристрастия. Это называется, ну, к спиртному, это пастис, французский пастис, это анисовые настойки. Чем это объясняется? Как психолог говорю, вероятно, в детстве горлышко болело часто, и мама кормила пертусином, поэтому такая вот привязанность к этим ощущениям, и поэтому люблю лакрицу, люблю пастис, анисовые вот эти вот настойки, но немного.
Не получается ли так, что выпивающий киношный доктор сыграет роль опасного пропагандиста? Не выйдет ли так, что привьет зрителям дурную привычку?
Не думаю, что нужно так серьезно относиться к телевизионной продукции. У меня дома, например, вообще нет телевизора. И я на самом деле на других уровнях манифестирую то, что все эти телевизионные усилия, они на самом деле не так, как сказать, серьезны. Все хорошо в меру, и поэтому, если вы слишком серьезно относитесь к заявлениям некоторых наших политиков, то добро пожаловать в ад, да, или если вы слишком серьезно будете относиться к заявлениям каких-то психологов, то добро пожаловать на эшафот, и можно кончать жизнь самоубийством. Да, в любом случае мы приходим к тому, что мы сами творим свою реальность, и мы сами вправе выбирать и переключать мир, как каналы в телевизоре, и заказывать шоу по своему вкусу. Кому-то это нравится, кому-то кто-то оценивает этот юмор, кто-то хочет прийти домой и в процессе приготовления пищи смотреть эти удивительные смешливых персонажей. Поэтому у меня нету чувства стыда. Наоборот, у меня есть чувство гордости за очень хорошо сделанную работу.
А сам-то, Вадим Викторович, часто ли обращается за помощью к медикам?
Я не болею. Слава богу, у меня как-то крепкий папа, крепкая мама, до сих пор 52-й год жизни я не болею. Только за справками, если вот в бассейн куда-то нужно, я хожу. И поэтому вот не жалуюсь я на здоровье. А врачи, которых встречаю в аэропорту или в поезде, это всегда объятия, это всегда истории, это всегда тома юмора, которые тетрадки они суют, и а вот еще анекдот, а вот еще история.
В свое время чудесный актер, народный артист РСФСР Александр Демьяненко стал заложником одной роли. При том, что на экране он примерял образы более чем сотни разных персонажей, для зрителей он стал исключительно Шуриком. Не опасается ли Вадим Демчук также стать заложником одной роли?
Вот уже года три, как меня обнимают на улицах и требуют сфотографироваться как создателем такого проекта, как «Фрэнки Шоу», как «Фриман», как «Трансляция оттуда», как «Величайшее шоу на Земле». Это моя серия, такая серия таких моих сердечных проектов. И все меньше и меньше просят сфотографироваться как доктора Купитмана. Поэтому я абсолютно не чувствую этого, этой позиции, да, то, что я стал заложником какой-то одной роли, тем более, что сейчас осенью тоже выйдет на канале НТВ сериал «Отдел», где я играю следователя, да, эксперта с очень такой драматичной тоже историей, и мы постарались максимально избавиться от имиджа Купитмана, там, это и с помощью грима, и с помощью... Поэтому сейчас будет несколько ударов по массовому сознанию нанесено, где я проявляюсь совершенно диаметрально противоположных контекстов.
Какими образами более всего горд наш собеседник? Пусть он поведает об этом сам.
Горд, что в моей актерской судьбе были два персонажа из таких элитарных профессий, как врач и учитель. Первое, вот учитель, это был Адольф Рувимович Шац в сериале «Студенты». И я горд, то, что там возник такой персонаж, хоть уходящей педагогической элиты, такой последний из магикан, который не ставил оценки за отсутствие знаний, который не брал взяток, который так вот болел образованием и так далее. Будет возможность, или может на каком-то из каналов повторят этот сериал, и там вы увидите этого такого сухаря, который вот вырос из этой интеллигентской стихии, и который потом оказывается в очень комичной ситуации влюбленности в одного из педагогов, ну, в смысле, в одну из женщин-педагогов, и вот весь комизм строится на этом вот удивительном, как бы, несостыковке. И вот вторая роль, это, конечно, Иван Антонович Купитман, комичная, но, тем не менее, сердечная, по-моему, сердечный персонаж, который, как мне кажется, протранслировал этот удивительный феномен актерского мастерства, когда он стал независимым от актера персонажем и может уже существовать отдельно.
Конечно, не безинтересно узнать, в каких образах мы увидим артиста в ближайшее время. Давайте обратим свой взор в недалекое будущее.
Во-первых, помимо предложений киношных, я сейчас как-то ухожу в контекст таких персонажей философского плана. Вот мы сейчас снимаем фильм под названием «Фильм жизни», и там я буду играть ангела 200-летней давности, который уже, ну, очень устал помогать людям и, как сказать, защищать их от тех ошибок, которые они бесконечно совершают. И там будет около 20 перевоплощений 20 примерно разных гримов и так далее, потому что он проступает из пространства в разных образах и так далее. Это фильм жизни будет называться. И второй – это фильм «Корсет». И это уже стимпанковская фактура, и это кровожадная довольно история. Не буду рассказывать сюжет, но этот фильм, он снимается на деньги вместе со зрителями, да, то есть это вот такая специальная система, когда команда ребят, она сама собирает деньги, сама независимо снимает какой-то проект. И вот мы закончили первую часть недавно. Это вот из того, что в киношном контексте. Плюс театральные постановки сейчас меня все больше и больше тянут в «Альма-Матер» и педагогический контекст.
Меня зовут Вадим Алексеев, а наш сегодняшний собеседник – российский актер театра и кино, исполнитель роли Купитмана в сериале «Интерны», автор 5 книг, человек, давший голос мистеру Фримену, ведущий Фрэнки Шоу. Кстати, в этих двух проектах Вадим Демчок долгое время оставался анонимным. Для аудитории был инкогнито.
Такое актерское кокетство, раз уж меня никто не знает, так я уж спрячусь тогда и раздую из этого такую пиар-компанию с загадкой. И на самом деле она сработала, это была такая пиар-компания в 7 лет, в контексте Фрэнки Шоу вся страна гадала о том, а кто же все-таки играет, кто же читает эти все удивительные монологи, да, кто заставляет плакать и взрываться сердца и мозг и так далее. И это была целая такая большая загадка, которая, когда она, наконец, открылась, то это, я расцениваю это вот как такое актерское кокетство, наверное.
За судьбу актера Вадим Викторович во многом благодарен маме. Говорит, что она поощряла его творческое начало.
Мама – это для меня космос. Это персонаж 6 официальных браков, не считая ошибок, как она сама говорила. И я жил в среде сменяющихся постоянно отчимов, которые мелькали как станции за окном поезда. Однажды у меня в памяти есть такой момент, когда мама преподнесла мне колоссальный урок. У меня всегда было все под рукой, она была обеспеченным человеком, и если нужен кукольный театр, то она мне давала тряпки, доски, вот тут же это все появлялось. Если нужен пластилин, я почувствовал какую-то фактуру вот к микролепке, да, и так далее, она мне покупал, у меня были горы пластилина, огромные вот величиной с этот стол, фанерные листы, это были Бородинские сражения, и военные, как бы, Великая Отечественная война, люди с оторванными ногами, руками, с эмоциями, танки, вонзание шил в горло, да, атака, кровавые такие, я был богом, я творил всю эту реальность прямо здесь, вот из кусочков пластилина.
А однажды мама застала молодого Вадима с обнаженной женщины. Ну, не совсем настоящие, если быть точным.
Однажды я, где-то это лет 12, как раз период, когда мальчик изучает, что с ним происходит, когда он, его глаза вдруг, взор падает на девочку, да, и я, конечно же, слепил обнаженную натуру. И, конечно же, я стеснялся этого и прятал, и когда... А мама нашла. Вместо того, чтобы как-то ай-яй-яй отшлепать и наказать, она вдруг поставила это на самое видное место, где пересекаются все взгляды на телевизор. И когда я вошел, и мгновенно вспотел от стыда, она вдруг обрушила на меня такой монолог восхищения того, что я сотворил, что у меня отстегнулись какие-либо формальности в восприятии этих нюансов, и я стал творить такие изумительные вещи до сих пор где-то. Я такой, во мне проснулся Роден. Такая история, и это вот касается и моего сына, потому что, конечно же, в 10 лет мальчик пробует уникальные какие-то вещи. Недавно я приехал к нему в лагерь, и он попросил привезти маркеры. Да, и тут же при воспитателе стал водить по руке, стал рисовать какие-то на руках. Воспитатель сразу: «Вильям, не надо, это нехорошо для кожи». Я говорю: «Можно, можно. Вы знаете, что структура кожи меняется каждую неделю. Каждые 2 недели у нас новый слой кожи, поэтому расслабьтесь, пусть рисует».
Сын Уильям, пользуясь благосклонностью отца, уже пошел дальше и сказал папе, что хотел бы сделать татуировку. Но тот предложил мальцу рассудить. «Ты вырастешь, руки вырастут, татуировка растянется, будет некрасиво. Давай попозже». Воспитывает Демчок не только Уильяма, но и многих других взрослых и детей. Он проводит тренинги. Судя по описанию, это что-то из области психоанализа.
Мир весь соткан из игровых моделей. И, глядя на каждого человека, вы можете распаковать, если у вас хорошо заточен взгляд, из каких игровых структур он соткан, и какие персонажи в итоге составляют... структуры людей, которые нам руководят, из каких ролевых функций мы сотканы, как народ и так далее.
А как Демчок относится к классическому образованию? Как учился сам?
У меня были двойки по всем предметам. Я был круглый двоечник по всем точным предметам, кроме, конечно же, литературы, русского языка и так далее. Это вот то, где я находил вдохновение, и у меня была большая дружба с учителем русского языка, с которым был театральный кружок, и это был мой мир. Плюс кукольный кружок, и это особая история. И я сейчас выращиваю своего сына Вильяма в совершенно противоположном контексте отношения к школе, потому что школа отбила у меня малейшее желание как бы входить в контекст уже неких наработанных знаний. То есть я уже тогда, как мне кажется, чувствовал то, что я не найду здесь того, что для меня действительно важно. Спустя много лет мы создадим с одним очень талантливым человеком, Иннокентием Скирневским, игру «Сказбука». Это маленький пример. Это игра компьютерная, говорящая моим голосом, в которой детки 3-4 лет входят в язык, изучают азбуку, но они не зазубривают азбуку, какую для них уже сочинили предыдущие поколения, они изобретают ее. То есть возникает совершенно другой контекст образовательный. Детки, они вне потребительского контекста. На, открой ротик, для тебя все уже сварили, на, только проглатывай и все. И вот этот вот потребительский контекст образовательной машины, он, конечно, вырывает позвоночник, творческий позвоночник из детей. Детки должны становиться соавторами культуры.
Когда сам Вадим был мал, он был лишен общения с отцом. Тот ушел из семьи, и сын затаил обиду. Но с годами простил родителя.
Все семейные ситуации, в которых мы выросли, на самом деле это игровые структуры. И поэтому единственное, чем это все может скрепляться, это очень развитым сочувствием, очень развитым всепрощением. Детские вещи, конечно же, нужно отпускать. И на определенном уровне взрослости мы делаем это в любом случае. И мы все равно прощаем. Да? И, конечно же, и у папы новая семья, и у мамы новая семья. И на самом деле эта ситуация сделала меня артистом, потому что я вырос в среде такой, так скажем, недолюбленности, и сейчас каждый раз, выходя на сцену, вся моя энергетика, она связана с тем, чтобы вырвать эту любовь от мамы-зрительного зала, да?
Еще одна достаточно интимная тема. Верит ли Вадим Викторович в существование Бога?
Я ни в коем случае, как сказать, не хочу обижать представителей человечества, для которых концепция Бога очень значимой является. Но мир соткан из огромного количества попыток людей объяснить реальность. Одна из них — попытка объяснить реальность с помощью некоего верховного существа. И чем бы этот Бог ни являлся, открытым, ясным, безграничным пространством, прима-материя или какие-то любые концепты из алхимии, из разных эзотерических взглядов и из разных религиозных контекстов, да, Бог, наверное, все-таки существует, да, но важно, через какой контекст, через какую структуру человек к нему приходит.
И еще одна смежная тема. Уже не о Господе, а о религиях. Что думает наш собеседник, например, о православных активистах, которые то противятся выступлениям Мэрилина Мэнсона, то выступают против скандальных театральных проектов.
Сейчас импульс знания человечества о себе, он настолько мощный, и человек настолько мощно взрывается изнутри на массовом уровне. И вот в этом, то есть сама скорость этого взрыва, вот эта проблема. А то, что какие-то маленькие песчинки, камушки, какие-то веточки, какие-то сорнячки беспокоят наши ноги вот на этом пути, меня абсолютно не беспокоит, меня лично. Я считаю, что это такой, как сказать, отжившие попытки упаковать человека в какое-то, ну, конкретное, например, религиозное видение реальности. Нет, мир сейчас распадается, мир выходит за пределы себя, осознает свою пустотность, свою потенциальность, свою многоликость, свою игривость. И вот эти способы объяснения реальности уже, мы прошли уже периоды квантовой психологии, периоды постмодернизма, когда все опрокинуто, все низвергнуто, все осмеяно. Да, и в мире больше не будет точки опоры, на которую можно встать. Мир — это бесконечная игра энергии, бесконечное движение, бесконечное взрывоопасное присутствие на грани, да? Мир играется, и все больше и больше людей очаровываются этим видением мира, и любые попытки его заковать в какую-то концепцию, в какое-то жесткое видение, они не опасны. Об этом даже говорить не надо.
Наша беседа на этом заканчивается. Надеемся скоро увидеть актера в новых образах на кино и телеэкранах, а может и в каких-то иных ипостасях. С нами был Вадим Демчок, а программу подготовили Виктория Минаева, Денис Табаков и я, Вадим Алексеев. Всего хорошего!
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».